Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму в Санкт-Петербургской епархии, ну, если так кратко сказать, протоиерей Максим Плетнев. Здравствуйте, отче.
Добрый день, Глеб Борисович.
Я вас очень прошу, благословите наших телезрителей.
Бог благословит всех. Добрый день, дорогие наши телезрители.
Дорогие наши телезрители, темы сегодняшней передачи, мы будем сегодня говорить о химической зависимости. Ну, в это понятие включено очень много, мы на эту тему поговорим. Но самый главный вопрос сегодняшней передачи – кто виноват? Ну и, конечно, мы попробуем ответить на вторую часть этой передачи – что делать? И для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы и, может быть, какие-то комментарии, для этого у нас существует телефон в нашей студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Кроме того, конечно, вы увидите и телефон, по которому можно связаться с Координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму. И, может быть, тогда вы сумеете какие-то свои вопросы задать и по тому телефону. Дорогой отец Максим, когда мы говорим о проблеме химической зависимости, то понятно, что здесь имеется в виду и алкоголизм, и наркозависимость. Да и, наверное, сейчас это понятие уже настолько стало обширным, сюда входит столько препаратов, что действительно уже необходимо оперировать темой, термином «химическая зависимость». Но когда мы говорим, кто виноват, то здесь можно, наверное, представить себе такую ситуацию. Человек, который пристрастился к рюмке, не считает, он не ставит себе перед собой задачу стать алкоголиком. И когда он начинает все чаще и чаще выпивать, то любой здравомыслящий человек в какой-то момент поймет, что он уже зависит от этой, ну, от спиртного. И потом он начинает, в общем, в принципе, размышлять, а кто виноват в этом? Ну, и здесь целый спектр. В этом виновато государство, потому что оно не заботится о том, чтобы у меня была нормальная зарплата, чтобы у меня была хорошая работа. Я родился в этом государстве, в этой стране, а вот там-то, в той-то стране жить гораздо лучше. И если бы я жил там, я бы не пил. Жена, вместо того, чтобы помочь мне, все время меня пилит и пилит и пилит. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Можно бесконечно перечислять количество причин, которые могут оправдать мое пьянство. Но все-таки человек все равно понимает в свое время о том, что, в общем, наверное, виноват он сам. И в этом случае я бы хотел спросить вас. Вот если обратиться к опыту, вашему опыту противодействия, в данном случае алкоголизму, скажите, были примеры вот в вашей жизни таких людей, которые так и оправдывают свое пьянство внешними причинами?
Спасибо за вопрос. И, дорогой Глеб Борисович, я бы хотел бы сначала поблагодарить и телеканал «Союз», и вас лично вот за эти передачи. И, может быть, наши телезрители не заметили, но у нас получается такой целый цикл передач. По сути, священники нашей епархии Санкт-Петербургской, которые занимаются делом трезвости в нашей епархии, которые занимаются вот как раз-таки противодействием наркомании, алкоголизму, помощью зависимым людям, их родственникам, они теперь имеют возможность выступать. И вот через неделю по четвергам у нас происходят такие встречи. Приходят вот наши священники, и в Петербурге их не так много, именно батюшек, которые занимаются такой тематикой, но они есть, и слава Богу, это очень замечательно. И у нас получается буквально уже целый цикл передачи, это здорово, вот он как бы в беседах с батюшками находится, этот цикл, но вот он немного такой отдельной графой идет, и за это, конечно, благодарен. за такую возможность. Вот. А что касается вашего вопроса, ну, конечно, да, к сожалению, порой человек, ну, тут да, я даже бы хотел сказать, больше людей не винят кого-то, они не видят проблемы. Даже так, скорее, такая ситуация. Человек пытается не видеть и делает вид, что у него все нормально. Даже вроде бы уже совсем все плохо, да? Но он все равно считает, что он не такой, как другие, у него все более-менее. Вот там где-то кто-то, да, там вот он, да, действительно уже совсем наркоман или совсем алкоголик, пьяница, а вот я еще так вроде все хорошо. Вот такая проблема больше. Ну а и следующий момент, естественно, человеку трудно видеть свои проблемы и заниматься собой. Легче, конечно, увидеть вину в ком-то другом. И вы очень правы. Здесь действительно так порой происходит. Человек вот пытается кого-то обвинить. Хотя, на мой взгляд, вот эта тема вины здесь тоже не очень важна и не очень правильна. Потому что ну, не так важно, кто виноват. Тут как раз-таки очень важен вопрос второй, что делать. Да? И более того, вот в нашей парадигме, а мы все-таки стараемся рассматривать наркоманию, и даже не только наркоманию, алкоголизм, а и другие, так сказать, аспекты нашей жизни, какие-то события, да, вообще всю жизнь. Вот рассматривать в четырех аспектах. Это физические, так сказать, аспекты нашей жизни, психологические, социальные, духовные. Ну, также, знаете, есть такое даже словосочетание «биопсихосоциодуховная модель заболевания». Вот есть такое выражение. В принципе, мы его согласны, но мы его расширяем. Это не только заболевание, модель. И вот в этой модели, соответственно, есть вина за духовные явления. И тут мы можем говорить о вине, потому что действительно употребление психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков – это есть грех, это страсть. И здесь человек, обладающий свободой воли, да, как образ Божий в каждом человеке есть, мы, естественно, несем ответственность за свои поступки. Все верно. А вот с точки зрения болезни, здесь уже немного другая история. Но вот что значит виноват болезнь? Это болезнь. Химическая зависимость – это болезнь. Алкоголизм – болезнь, да, наркомания – болезнь. И это заболевание, ну вот, ведь не ставит же вопрос, кто виноват, например, в гепатите. Да, там, ну, человек и гепатит, или, скажем, там, сахарный диабет. Конечно, можно говорить о том, что вот у него сахарный диабет, потому что он не занимается спортом, у него там, так сказать, мало движений в жизни, много ест сладкого, мучного, поэтому вот у него диабет. Но тут вот эта тема вина, она, мне кажется, уводит человека в какую-то другую сторону. Да не так это важно. Там, важно, почему это произошло. Не кто виноват, а вот если, так сказать, идти к первоосновам, то почему это произошло, почему это происходит. Я скажу такую крамольную вещь, ну или не крамольную, собственно говоря, в алкоголизме, да, в употреблении наркотиков, она похожа. Мы можем говорить о том, что не каждый человек, а употребляющих алкоголь больше гораздо, чем алкоголиков. Но ведь есть же люди, которые употребляют алкоголь, в общем-то, не систематически, чисто гастрономически, я бы так это сказал, там вот где-то там бокал вина выпили, там, и, собственно говоря, для них это совершенно неважное какое-то событие, да, они к этому как очень спокойно относятся. И они не становятся алкоголиками, эти люди. И дальше крамольная мысль, что даже человек, попробовав наркотики, не обязательно станет наркоманом. Почему? Потому что есть люди предрасположенные. И что это за предрасположенность? Да, это, соответственно, определенный психологический портрет. Вот люди действительно, есть те люди, которые своим, так сказать, внутренним строем, да, своей природой, они способны и, более того, направлены как бы вот к зависимому поведению. Это действительно так. Другое дело, что, конечно же, вот в эту часть населения может попасть каждый. И более того, вот мне очень нравится в свое время мой духовник, протоиерей Константин Смирнов, дал такой образ, я с ним вот часто этим образом делюсь, Вот, что алкоголь порой представляется людям как такой милый пушистый зверек. Да, вот вместе собрались, добрая компания, там друзья, все, все хорошо. И так вот все радостно, да, вот такая приятная встреча. Но на самом деле, конечно, люди, когда употребляют алкоголь, надо четко понимать, что рядом не зверек пушистый, а рядом находится страшный зверь, человеконенавистник, который хочет человека уничтожить.
Аки-лев, Рыкович.
Аки-лев, да, совершенно верно. Вот слова апостола Петра. Да, вот действительно, аки-лев, рыкающий, ища кого поглотить. И это вот человек должен каждый осознавать. Вот если он делает попытки употреблять алкоголь, наркотики, надо четко понимать, что это настолько опасная история, что вот лучше этого не делать.
Вот что у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, здравствуйте, мы очень рады, что вы позвонили, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. Вот у меня, я так считаю, кто виноват, сам человек и его чувство души. Значит, отказ от курения, наркотиков и алкоголя – это своего рода рабство. Как вы считаете, если бы больше людей было бы обращено к православию, то такого рода пороков было бы меньше? Потому что я таких людей встречаю гораздо реже, потому что пьяница рюмку берет с третьего раза. Это очень плохо.
Понятно, спасибо, спасибо за ваш вопрос.
Ну вот что сказать, давайте разовьем эту тему. Вот я бы опять-таки перевернул бы ее, никто виноват, а все-таки в чем основная причина. И на сегодня мне видится, что, конечно, причина употребления веществ разнообразных, это вот можно даже такую формулу или такой термин ввести богословский, неполнота бытия. Вот эта неполнота бытия проявляется как раз-таки в тех самых аспектах жизни, о которых мы сказали. Духовный аспект, да, там, физический, психологический, социальный. Вот эта неполнота бытия, если говорить о духовном, то, конечно же, мы видим, и это наш сегодняшний день, наше время, что наш народ живет без духовной жизни. Людей верующих очень мало все-таки, да, ну, гораздо, так сказать, меньше, чем неверующих или таких непонятно верующих во что. Вот. И это огромная проблема народной жизни. А, соответственно, если человек не верует, то у него не уже по отношению к жизни, да, у него не стойкие нравственные критерии. А вот даже если говорить вот об этой неполноте бытия, если ее, так сказать, концентрировать, ее вот основная, так сказать, точка, в чем эта неполнота заключается? И уже эта точка, она дальше развивается и как-то вот уже проявляется в разных аспектах жизни. Неполнота бытия проявляется в недостатке любви. Человек не любим и не любит. Неумение любить и не нахождение в любви. Вот это основа вот этого, вот этой беды, которую мы называем. И дальше вот уже мы смотрим, а что дальше? Ну, конечно же, человек неверующий, он не любит Бога. Господь его любит, но он не умеет воспринимать эту любовь, он не умеет ее получать. Он не любит Бога, через это он не любит ближних, он не любит себя по-настоящему. Да? И вот это основа основ. И вот эта нелюбовь, она проявляется дальше уже и в жизни социальной, в жизни психологической. И часто она закладывается именно в детстве. Вот мы говорили так, возвращаясь, кто виноват, все-таки... Занимаясь этой проблемой, вот сейчас мы видим, что основа в семье. Основа в семье. Не в школе все-таки, не в социальном окружении. Это тоже важно. Но основа в семье. И вот что в семье происходило с ребенком, то дальше происходит с ним во взрослой жизни. Это настолько мощно закладывается. И, соответственно, если родители закладывают в ребенка любовь, между родителями любовь, ребенок живет в этой любви, да, он ей питается, он... А если еще эта любовь и Бог присутствует в семье, да, то, конечно, это одна ситуация. Но тут, к сожалению, мы можем что сказать? Что часто люди вот, личностно неразвиты и в смысле порой религиозные люди. Вот, скажем, в них эта часть религиозная развита, а, скажем, такая, ну, условно назовем, психологическая часть, да, или такая трезвенная, можно так ее назвать, она неразвита. Человек, например, может быть религиозным, но деспотом в семье.
Да.
И он доведет своих детей до отрицания веры, Бога и в конечном итоге употребления алкоголя или наркотиков. Запросто. Из лучших побуждений. Из лучших побуждений. Поэтому здесь даже и вера не является вот таким панацеей. Опять-таки, если мы говорим о том, что мы видим вот этот целый ряд аспектов, то, конечно, хорошо бы, чтобы полнота бытия была во всей жизни человека. И в духовной, и в физической, там, материальном бытие, да, там, и в психологическом, и в социальном. Тогда просто гармония, идеальная жизнь, и эта жизнь действительно человека может приводить к спасению, и вокруг, уже по словам Серафима Саровского, да, могут спасаться тысячи, потому что такой человек действительно будет вот в мире пребывать.
Ну, конечно, в этом случае возникает сразу вопрос, а как же так сделать? Как сделать так, чтобы вот все вот было в семье именно так? Чтобы и Бог в семье, и любовь в семье, то есть это одно и то же, и все хорошо. Вот как сделать? Как это сделать? Вот, наверное, этим вопросом мучились, наверное, все наши религиозные философы 20 века. Но ведь мы-то встречаем эту жизнь... как бы сказать, не во всеоружии, а в безоружии. Потому что у нас мы не способны иногда просто противостоять ничему. Мы не способны противостоять... знаете, есть такой термин, который, к сожалению, существует. Это алкомаркетинг и наркомаркетинг. И там работают люди, которые очень хорошо владеют этой проблемой, которые сами не употребляют, которые сами не пьют. Но вместе с этим они понимают, что это приносит очень много денег. Вы мне ответите на этот вопрос сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте, Глеб Борисович. Меня зовут Рабожий Иван. Из Воронежа звоню. У меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, в Священном Писании сказано, пища не приближает к Богу, не удаляет от Бога. Но что может... Вот, и как это отнести к алкоголю, к алкоголизму и наркомании, в частности? И вот какие еще примеры есть относительно пищи в Евангелии и в Новом Завете вообще? И второй вопрос. Что касаемо кодировки? Кодировка насколько помогает человеку избавиться от алкоголизма?
Спасибо, Иван.
Ну, начнем со второго вопроса. Что касается... Да, начнем с первого. Но пища действительно... Во-первых, я не знаю таких слов в Священном Писании. Но, в общем-то, наше, так сказать, святоотеческое предание, оно, да, говорит, что пост не приближает, не удаляет, да, и не дело... Не смысл в посте, а смысл, опять-таки, вот в этом... Вот прекрасный термин. Полнота бытия. Человек находится в любви, он любит Бога, он любит ближних, он, соответственно, учится любить и себя по-настоящему. И тут и еда не беда, и алкоголь его не смутит и не затронет. Вот. А если человек вне полноте, вот если он исковеркан жизнью, он изуродованный, да, тем или иным каким-то событием или событиями, да, там, у него так вот его внутренний мир разрушен, то, естественно, сюда войдет любой демон, любой бес. И далее это возможность, ведь зависимость есть другие зависимости, не обязательно, и страсти, и грехи есть другие, не обязательно алкоголь и наркотики, деньги. Но какая хорошая страсть, как многие сейчас увлечены, это и деньги, это потребление, это и карьера, и власть. И сейчас же, в общем-то, собственно говоря, по сути, практически во многом наше общество, оно имеет эту идеологию, идеологию потребления. Это прямо ведет к страсти, страсти вот сребролюбия, прямой
любовь,
путь.
Любовь не, к мамоне, служение
ничего
мамоне
не закрывает, прямо вот... И это наша беда, это как раз то, о чем мы говорим, что мы действительно не имеем основы такой твердой в обществе, а потому что общество живет потреблением. И как раз вот эти идеалы, а христианство, оно противоречит этому, оно мешает потреблять, оно говорит о высшем, оно говорит о том, что есть истины, которые не продаются. Вот, там, блудные страсти тоже сейчас прямо ворота широкие раскрыты, и в какие только вот формы там, что только не происходит. И опять-таки разврат, и разные полы, и там уже там некоторые насчитывают каких-то 5 полов, такое все безумие полное, да, человек совершенно обезумел, там, меняет пол, не хочу быть там, так сказать, тем, кем меня Господь создал, да, все это основано все-таки на похоти, на вот таком разрушительном отношении к себе. И вот здесь, кстати, что важно с точки зрения, наверное, духовной, психологии, вот эти процессы, они похожи даже видятся. С точки зрения духовной, это страсть, это грех. За грехом стоит темный дух, и это дорога в погибель. Да? Вот все грехи, вот все страсти, которые мы сейчас сказали. А с точки зрения психологии, что видится? У человека как будто включен рубильник такой, да, вот повернули тумблер на саморазрушение, и человек сам себя убивает. В конечном итоге это и происходит. Почему? Ну, потому что, опять-таки, вот то самое неполнота бытия, та самая нелюбовь. Человек не был любим, он не умел любить, и вот он, собственно говоря, и себя не любит. И поэтому себя уничтожает, может быть, даже этого не осознавая. Или, скажем, пытается вот эту неполноту заполнить чем-то. Опять-таки, развратом, да? Вот много людей встретить, да, там, а с одним не может выстроить каких-то хороших, серьезных отношений. Это даже не столько уже духовное. Вот они переплетаются, духовная и психологическая проблема, да? Или, опять-таки, деньги, да, вместо благодати, вместо вот деньгами как-то себя. Какая-то вот неполнота внутренняя, и вот он деньгами, чтобы мне было лучше. А все равно мало, или ну не мало, не потому что мало, потому что их мало, их может даже быть много, а их мало, потому что душа-то все равно неспокойна, ее не успокоить страстью. Страстями душу не насытить.
Не насытить точно, абсолютно. И более того, любая страсть имеет свою конечную стадию, потому что ну, уже невозможно, там, невозможно съесть больше, невозможно выпить больше и так далее. То есть эта страсть не приносит удовлетворения. Но я почему-то вдруг вспомнил сказку про неразменный рубль, где, в общем, в принципе, страсть к деньгам привела к тому, что стоило только потратить рубль не на себя, и он исчезал. Но если ты тратил на других людей, этот рубль все время к тебе возвращался. Интересные наши сказки все-таки могут многому учить. Я вернусь к своему вопросу о безоружии против многих наших страстей. И по поводу вот этих вот двух терминов, которые я произнес, это алкомаркетинг и наркомаркетинг. Ведь если мы действительно посмотрим на средства массовой информации, и увидим, то мы не увидим прямой рекламы алкоголя или наркотиков, прямого такого внушения, такого прямого нет. Но все-таки как нам вести себя таким образом, чтобы противостоять этому целому, как это сказать, целому... Я даже не скажу не миру, но целой системе мышления, которая призывает к тому, чтобы все-таки человека привести к состоянию животного.
Ну вот мы, у нас каждый месяц в нашей епархии проходит, ну, даже можно сказать, метрополии, братский совет. Вот, каждый месяц это что такое? Это братский совет, такое неформальное объединение общества и братств трезвости нашей метрополии, Санкт-Петербургской епархии и еще трех епархий, которые входят вот в нашу метрополию Санкт-Петербургскую. Там не так много у нас, к сожалению, обществ и братств трезвости, их всего 16, 8 в городе и 8 в области. Вот. Но, тем не менее, там люди такие инициативные, тоже, к сожалению, их немного, но они есть. Вот это такой наш костяк в городе. И вот мы с ними обсуждали тему, скажем, там, противодействия распространению алкоголя. Понятно, что наркотики, слава богу, в государстве запрещены к такому коммерческому распространению. И это слава богу, что вот они, наркотические вещества, не легализованы. А алкоголь легализован, он продается там в каждом магазине, где продаются продукты. Вот. И вот ограничения, и все-таки мы пришли совместно, да, вот к такой мысли, что вот наши усилия как-то ограничить там, продажи в том или ином формате, она, конечно, будет сталкиваться с чем? С теми огромными финансами, которые происходят в результате алкоторговли. Да? Вот продажа алкоголя, она приносит мощный доход. И вот по сравнению с этим доходом наши усилия, то есть мы тут только можем быть, не знаю как, ну так, так если представить, кто и как вот можно этот доход чем заменить. Ведь это же доход и в государство, и в казну, и не только частные лица, да? И мы видим, что вот с этой проблемой от этого дохода отказались в царской России, там вот была такая воля государственная, и ввели сухой закон. Но на сегодня это нереально. И вот действительно мы становимся вот перед этой историей. Деньги, как раз вот золотой телец, наживо, она побеждает какие-то разумные понятия, она явно вещи, приносящие вред и смерть, и вред народу, народной жизни, они все равно существуют и им не противодействуют. Говоря о наркотиках, конечно, мы понимаем, что сама по себе наркоторговля невозможна без участия, к сожалению, в этом вот каких-то, так сказать, лиц, облеченных властью. Если бы четко исполнялся закон, да, там борьба с наркоторговлей была бы четкая и жестокая, то я думаю, вот была бы другая ситуация. То есть здесь мы видим, вот, к сожалению, такую слабость сегодняшнего. И почему? Деньги. Опять-таки, огромные деньги, это огромные финансы. И это серьезная проблема. Она не только в России, она по всему миру. Это проблема, скажем, Соединенные Штаты, где наркополитика достаточно жесткая, и там совсем другое финансирование. Да, вот у нас, кстати, не так давно было, так сказать, реорганизована та структура государства, по сути, министерство, которое боролось с наркотиками. Вот снова отдали МВД. Один вот представитель МВД мне сказал, ну, так удивительно, говорит, ведь порой же... Ну вот он был уверен, что, собственно говоря, и представители МВД и крышуют эту область. Я не знаю, можно ли такое в эфир говорить, но тем не менее, это то, с чем мы живем. Это наша боль такая, да, понятно, что, конечно, там не все этим занимаются, но есть те представители, да, те оборотни в погонах, которые этим занимаются. Это тоже сегодняшний факт. В Америке, да, повторю, вот ведется мощная там борьба, гораздо больше финансов туда вкладывается, но победы нет. Победы нет, да. Вот, к сожалению, это такая боль, такая болячка современного общества в мировом масштабе.
Ну вот по поводу этой темы, сегодня в прямом эфире президент Владимир Путин отвечал на эти вопросы, и в том числе, конечно, он говорил о том, что необходимо контролировать те силовые органы, которые, вот если они подбрасывают наркотики или распространяют их, и он сказал о том, что этим должно заниматься ФСБ, то есть он сказал об этом сегодня очень, очень четко. И вообще о наркотиках сегодня вот он говорил, его спросили о нельзя ли декриминализировать статью за хранение наркотиков. Он сказал, ни в коем случае, он резко против этого. Хотя тут, конечно, говорили о том, что как раз вот история с журналистом, которому подбросили наркотики. Он сегодня об этом много говорил, но он сказал о том, что борьба с наркоманией в нашей стране это, ну, то есть вообще наркомания это вообще огромная беда, и необходимо бороться. И он резко против того, чтобы хранение наркотиков каким-то образом декриминализировали. То есть ответ был очень позитивный в этом плане, потому что если мы будем обсуждать эту проблему, и когда вы сейчас говорили об Америке, вот мы сегодня буквально перед передачей с нашими ребятами, которые помогают вот сейчас эфир, чтобы он вышел в прямой эфир, вот мы с ними говорили сегодня по поводу наркотиков, имеется в виду, что такое наркотики, вообще в принципе, что такое наркотики, и говорили в том числе о легализации марихуаны, каннабиса в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что это можно только там у них по медицинской справке лечения, но оказывается, что теперь уже эта справка не нужна, и наша каннабис продается спокойно, и любой человек может купить ее не только в одном штате, но практически во всех штатах, в том числе в штате Вашингтон. Я могу вдруг себе представил, что если бы вдруг у нас разрешили, ну, вместо, например, там, водки, вот, пожалуйста, вот, вот водка, а вот, вот тут вот анаша продается, и, пожалуйста, купи, и все нормально, и не будет никаких проблем. Я подумал о том, что будет в этом случае с нашей страной, с автомобильными авариями и так далее. Так что вот на эту тему мы с вами поговорим сразу после телефонного звонка, который мы с вами примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Меня зовут Валентина Георгиевна Милушина. Я звоню из Белгородского района, из Белгородской области.
Да, слушаю вас.
Стрелецкая. У меня пьющий сын. Я хотела бы узнать, как бороться с этим, что мне предпринять. В храм он не ходит, конечно. Я хожу, а он не ходит. Но он молится, и молитвы знает многие. Ну, я не знаю, как
еще. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос.
Ну вот что нам делать, да, вот как раз-таки мы говорили о том, что вторая часть нашей беседы – это что делать. И здесь, конечно же, мы говорим о том, что, слава Богу, на сегодня есть церковные проекты. Целый ряд церковных проектов, и реабилитационные центры, и разнообразные другие, там, скажем, амбулаторные службы, группы взаимопомощи, там, телефон доверия и так далее, который помогает людям, вот, попавшим в такую трудную ситуацию, да, когда или зависимы, или созависимы. И я руковожу координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. И, собственно говоря, надеюсь, у нас вот будет появляться телефон нашего координационного центра. Ну, конечно, мы занимаемся помощью в основном людям в нашем регионе. У нас амбулаторная служба, достаточно хорошо, так сказать, поставленная программа помощи зависимым «Фавор». Вот. И она очень интересная и очень такая мощная, на мой взгляд, хорошая получилась программа, основанная на любви. Это, на мой взгляд, вообще такая уникальная программа. Вот почему бы себя не похвалить? Но...
Да. Валентина Георгиевна, в Белгородской области.
Да, причем... но можно обратиться и к нам, позвоните, наши специалисты попробуют вам помочь, что-то рассказать. А так надо искать те проекты, которые есть рядом, церковные. Надо позвонить в епархию, Белгородскую епархию, да, или там в соседнем регионе, узнать, что есть. Но также могу посоветовать вот в том числе и даже группы взаимопомощи анонимных алкоголиков. Они тоже, они как раз-таки наверняка есть во многих регионах. Ну, в крайнем случае, да, это не церковная программа, но тем не менее они могут тоже оказывать реальную помощь. Общество трезвости, если есть где-то, да, в этом регионе.
Но, если...
но наверняка там есть в Белгороде все-таки такой отдел миссионерский, по-моему, да, там, ну, там синодальные есть, да, базы.
Да, да,
и
да,
мне база. Кажется, там должны быть хорошие, интересные проекты этого направления, и надо поинтересоваться и попробовать как-то в этом принять участие.
Ну, вы знаете, вот у меня сразу в этом вопрос, вот в вопросе Валентины Георгиевны такой. Если человек, вот он ведь должен понять, что с ним беда, но, опять-таки, вот я очень много раньше ездил по стране и видел очень много разных ситуаций. Но самая, одна из самых главных проблем – это как раз вот ситуация, когда, как с Валентиной Георгиевной. Потому что сын пьет, страдает она, и в результате и она тоже становится участником этой беды.
Вот, к сожалению, мы не можем везде работать,
да.
А так у нас вот в нашей епархии есть, он и в нашем координационном центре, да, мы занимаемся прежде всего даже во многом, ну как, не меньшее внимание оказываем и родственникам зависимых людей, потому что это тоже группа, которая вот подвергается такому изменению, аддикции, по сути, да, они становятся созависимыми. И тоже вот находятся в таком очень тяжелом состоянии, и им необходима помощь. И более того, как раз-таки это люди, которые стремятся эту помощь найти, в отличие часто от зависимых. Поэтому наша работа направлена во многом именно на родственников, на созависимых. Но, к сожалению, это вот пока не во всех регионах, но что отметим, но все-таки церковная помощь, она развивается. И достаточно хорошо, и интересно. И я думаю, вот постепенно будет все больше и больше разных проектов, разных служб церковных, которые будут помогать людям вот в этой беде. Поэтому тут надо, может, подождать. А так лично что делать? Молиться, конечно, за этих людей, просить у Бога помощи, вразумления, опять-таки надеяться – Но есть еще и центры, которые принимаются в разных регионов. Вот говорить, что есть центры, во-первых, узнать, какие центры, куда можно поехать. И, может быть, уже как-то тропиночку проложить и попробовать проехать. Но я хотел бы ответить на ваш вопрос по поводу вот сегодня прямого эфира нашего президента Владимира Владимировича. Меня очень порадовали его слова, потому что, к сожалению, вот после этой истории с журналистом Голуновым вдруг в интернете пошла такая реакция, что давайте действительно и среди журналистского сообщества, да, и даже пошли материалы, что в Госдуме готовится законопроект о декриминализации вот статей, 228-я статья, ну вот, и именно часть этой статьи о хранении. И, конечно, меня, как того человека, который занимается этой проблемой, меня это очень расстроило и опечалило. Да, наркоман, он во многом больной человек. Но, собственно говоря, борьба с наркоманией – одна из сторон самых, ну, таких очень важных. Мы, если говорим о помощи наркозависимому, это надо, конечно, ограничить доступ и дать возможность лечиться человеку. Вот это ограничение доступа к наркотику – это, конечно же, правоохранительные органы. Кто же, как не они, должны ограничивать этот доступ? А если мы, на мой взгляд, декриминализация хранения – это шаг к легализации. Конечно, легализация, вот я глубоко убежден, что это совершенно бесчеловечное, нехристианское явление. И, собственно говоря, мы сейчас это часто видим. Легализуется грех во всех его, так сказать, проявлениях. Мы видим легализацию там, эвтаназии, легализацию там, гомосексуализма. Прошла совершенно незаметно легализация разврата. Вот блудные отношения мужчин и женщин считаются нормой теперь. Это практически легализация. Даже порой на государственном уровне говорят о том, что давайте приравняем и тех, вот даже такие идеи бросаются. Вот брак зарегистрированный и сожительство незарегистрированное. Но с точки зрения церковной, это легализация блудных отношений. И, конечно, вот эта тенденция к легализации всех греховных проявлений, в том числе и зависимости. И это беда. Это беда, потому что это открывает просто вот широкий простор для распространения наркотиков. И вот, знаете, есть такие данные, что на сегодня в Германии 25% молодых людей употребляют марихуану. Что это значит? Это значит, что четверть молодого поколения находится постоянно в опьянении, в состоянии опьянения.
Причем это в Германии, где не разрешено свободное употребление.
Ну, там очень мягкие законы.
Мягкие законы, но все равно нет.
Я бы что сказал бы, а к чему это приводит? Это прямой, вот на мой взгляд, что такое легализация? Это социальный расизм. Социальный расизм, то есть есть верхи, которым надо управлять низами. Вот эти низы, пусть они употребляют наркотики, пусть они пьют алкоголь, лишь бы они не занимались своей жизнью, жизнью государства и так далее. Это социальный расизм. И он, вот его, к сожалению, так еще, может быть, не часто называют это явление, да, но оно именно так, это его суть. Это его суть, этого явления. А в чем тут расизм? Да потому что вот этим людям, бедным, которые попали в зависимость, если им еще там выдают наркотики или там разрешают употреблять, как им трудно. Им-то так очень трудно, да, когда там это вот сейчас в России это сопряжено с опасностью попасть в места заключения и так далее. И это какой-то такой барьер. Но человек его и то преодолевает. А если этого барьера нет? А если еще, знаете, есть такая история, как заместительная терапия, да, когда вот вместо одного наркотика другой наркотик. Да. И тут тебе даже дают наркотик. В чем тут расизм? А в том, что ты хочешь употреблять, употребляй, не мешай другим. Да, вот ты, если так совсем перевести, что это значит? Хочешь умереть, умирай. Умирай. Мы тебе поможем тихо, спокойно уйти из этой жизни.
Падающего потолка.
Да. Вот, собственно говоря, поэтому, конечно, сегодняшние слова Владимира Владимировича, но вот слава Богу, что государственная вот такая линия, она неизменна, и все-таки вот эта строгость в законодательстве будет. По сути, вот мы с вами говорили, что, к сожалению, во многих странах эта проблема, она не решена. А где она решена? Вот проблема с наркозависимостью. Это Китай. Не знаю, как сегодня ситуация, но вот несколько лет назад там была ситуация, но там нет практически. У нас один батюшка туда ездил. Он занимается помощью зависимым людям, и вот он туда ездил тоже меняться опытом, но там не было центров для зависимых, там, по-моему, один центр, там, раз-два человека обчелся, там какие центры были, игроманов. А почему там нету зависимых, да, их очень мало, наркозависимых, потому что очень строгие законы. Очень строгие законы, и буквально там за наркоторговлю людей смертная казнь, публичная смертная казнь. А за хранение там большие сроки даются. И это при этом надо, конечно, знать историю, что Китай — это было государство, которое наиболее пострадало от наркоторговли и от наркоэпидемии.
Да, и почему это было...
Исторически, да, это очень печальное явление, и только вот уже в 50-е годы, по сути, там, коммунисты, да, они жестко начали борьбу и остановили этот порог в китайском обществе. Это вот, по сути, практически единственный такой успешный результат. Но это очень жесткая борьба, это буквально война. Но она жесткая, да, и тут вот эта целая история. Тут тоже надо все взвешивать за и против, потому что, конечно... Одна история — всех посадить, другая история — все-таки помочь людям. Вот мы говорили, что зависимость, она имеет в себе основу не только беда, то, что наркотик доступен, да. Жаль, что, например, в сегодняшнем эфире прямом ничего не говорили об алкоголизме и о распространении алкоголизма. Да, и это, вот это тоже наша беда, русская беда и российская беда. Вот. А беда все-таки в том, что человек, вот он разрушен внутри. И вот как это восстанавливать? Это действительно огромный вопрос вообще об оздоровлении жизни народа. Мне видится здесь, конечно, христианизация на всех уровнях. Но мы видим, как порой вот наш народ, к сожалению, порой не воспринимает вот эту идею христианизации, какие-то там... Прямо борьба идет против церкви, против вот целый такой даже термин есть, как храмоборцы. Но это настолько для меня печально. Вот сами эти явления, когда наш народ борется против строительства храмов, неважно, кто там строит, там какие-то бизнесмены, сквер или еще что-то. А у меня сам этот факт, для меня ну прямо это боль сердца, что наш русский народ не хочет, чтобы строили храм Богу, дом Богу. Это ну просто это и больно, и страшно, что этот народ отказывается от Бога снова. Мы снова наступаем, извините меня, на те же самые грабли, мы снова идем в какое-то, так сказать, состояние богоборчества, которое, ну, естественно, закончится катастрофой народной. Ну, не может по-другому.
Да, это вы абсолютно правы, потому что совсем недавно я столкнулся с этой проблемой при строительстве, даже не то, что при строительстве, а был крестный ход и молебен храма апостола Матфея в Матфеевском саду. И там действительно...
Это вот, где?
Это в Петербурге? У нас на Петроградской стороне.
На Петроградской стороне, да.
Вот, и там я общался с местными жителями, и удивительно совершенно. Мама с коляской, которую я спросил по поводу того, что не против ли она говорит, нет, конечно, не против, замечательно. Тем более, что там храм был всегда, то есть как бы разрушенный в 32-м году, но был. И вот мама с коляской не против. А вот пожилые женщины, выгуливающие собак, не просто против, а резко против, вплоть до того, что сказали, мы сейчас вызовем милицию, потому что вы тут ходите крестными ходами, вы мафия православная и так далее. Но это не суть. То есть это, мы с этим сталкиваемся постоянно, но если это все увязывать в один клубок, то получается, что все-таки в нашем сознании всегда должен быть выбор. Мы можем выбрать между строительством храма и разрушением его. Мы можем выбрать между там, рюмкой и
вместе милостыня с
другому,
да, человеку,
другому, да, человеку. Мы можем осудить алкоголика, просящего на какую-то милостину, но мы можем дать ему не деньги, но можем дать ему хлеб. То есть у нас всегда есть выбор. Выбор этот очевиден абсолютно. Но для того, чтобы мы противодействовали нарко и алкомаркетингу, если можно сказать, нарко и алкомафии, если уж так вот совсем говорить просто, то здесь нужно, чтобы, наверное, все общество противопостояло. То есть, знаете, в разговоре «клир и мир» здесь не может быть разделения по солье. Вот «клир», вот «мир». В этом случае мы все на одном фронте и все на передовой, так?
Ну, так совершенно верно. Вот как раз я уже произнес такой термин, как христианизация, да? Христианизация нашего общества на всех уровнях, естественно, потому что, ну, только священники ничего не сделают, даже только наши прихожане, которых не так много. А вот если там чиновники на местах, да, там начнут как-то исповедовать Христа в своей жизни, соединять свою деятельность, да, с волей Божией, и бизнесмены, да, там старушки в садике тоже, и то, конечно, жизнь будет меняться однозначно. И вот если, опять-таки, что делать, тоже этот вопрос. На мой взгляд, что мы все можем делать то, что мы можем делать, каждый человек по-своему. И прежде всего это начинать с себя. Тут мы сейчас о многом говорили, о таких глобальных даже проблемах, мировых и государственных. А так, вот моя личная жизнь, моя духовная жизнь, вот где, что, насколько я предан Богу, насколько я создаю вот в семье мир и любовь, да, насколько я эту любовь умею получать, умею отдавать. И вот это, начиная вот с этого маленького своего мира, мне кажется, это нормальный, хороший путь, естественный путь созидания какого-то большого мира, изменения больших, которые невозможно без этих малых изменений. Мы же не можем менять все, а внутри у меня там разруха в семье, да. Ну так, вот оно так все и будет. Ну и, конечно, вы знаете, что я хочу еще сказать? Все-таки заступиться за зависимых. Часто к зависимым людям относятся очень отрицательно. И я вот эту идею, что тут, ну это и грех, конечно, но это и болезнь. Эти люди не просто, они... Ведь и грешников всех жалко, правильно? Я сам грешник, мне самого себя жалко. Но и других людей, грешащих, жалко. Ведь человек же страдает, он же не просто грех. Там страсть и страдания... Это одно слово в русском языке. Это же не случайно. Вот. И поэтому люди пьющие, это люди страдающие. И мне очень важно подчеркнуть, что эти люди не отличаются от других людей. Часто вот к людям, употребляющим наркотики или алкоголь, относятся как к какому-то отребью. Но они, ну да, у них есть свои проблемы на сегодня. Вот они такие. Но это нормальные люди. Это наши братья, это наши сестры, там, жены, мужья, дети, родители. Это часть нашего народа, это часть меня. Поэтому надо к ним относиться по-доброму, с любовью, естественно, эту любовь являть и постараться им помочь как раз-таки. Чем мы занимаемся мы в нашем координационном центре. Поэтому, братья и сестры, не отчаивайтесь. Главное, не отчаивайтесь. Есть возможность спасения, есть возможность вот победы над этой страстью. И более того, вот мы же уже подчеркнули, что там порой для человека зависимым вот алкоголь или наркотик для него становится какой-то вселенской проблемой. Но это не совсем так. Это такая сбитая, так сказать, направленность взгляда на мир. Не так это. Проблема есть, да, но она даже в другом. Она не в веществе, а в внутреннем мире, который надо восстанавливать. Восстановив его, возможно жить полноценной духовной жизнью, и психологической, духовной жизнью.
Я еще подумал о том, что вот сегодня мы давали телефоны, и я думаю, что сайт тоже был показан. Я просто подумал о том, что я все возвращаюсь к телефону Валентины Григорьевны из Белгорода. И если вспомним и другие звонки, если бы только можно было еще на нашем сайте разместить информацию о таких же службах в других епархиях, и в этом случае, зайдя на наш сайт narko.org, можно было бы получить информацию не только по Петербургу, но и по другим городам. Было бы, по-моему, было бы хорошо, правда?
Ну, хорошая идея, да, мы попробуем ее воплотить. Я думаю, она есть в Москве, и там есть же сайт отдела, по синодального отдела по благотворительности и координационного центра по противодействию наркомании. На этих сайтах отображаются вот церковные проекты.
Вот тогда просто можно и туда...
Ну, единственное, надо постараться найти. Тут все-таки надо труд приложить, не каждый человеку легко. Но мы вот эту мысль учтем. Спасибо за предложение.
Спасибо вам, дорогой отец Максим, за то, что вы приняли сегодня такое деятельное участие в разговоре, который может быть очень сложным для очень-очень многих наших зрителей, потому что действительно химическая зависимость – это независимость от урока химии. Все-таки спасибо большое за вот тот труд, который вы делаете. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас. Спасибо и вам за эту передачу.
Спасибо, дорогой отец Максим. Дорогие наши телезрители, у нас есть всегда возможность выбраться из любой беды, если в нашей жизни есть любовь. А любовь – это Бог. Бог есть любовь, только любовь и ничего, кроме любви. И вашу любовь мы всегда чувствуем благодаря вашей жертвенности на наш телеканал «Союз». Всего вам доброго. До свидания. Увидимся в следующий раз на нашей передаче.
До свидания.